Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня передача под названием «Два кита путинизма. Голосование лохотрон и полицейские облавы». Честно говоря, уже надоело говорить про коронавирус, но, видимо, пользуясь вот этой общей шумихой, правительство решило протолкнуть через Государственную Думу по-быстрому, пока, как говорится, все дома и нельзя собираться на улицах, два, так сказать, краеугольных закона, на которых, видимо, дальнейшее базируется ее существование. Первый – это закон о электронном голосовании. Вот, собственно, это то, что мы назвали голосование лохотрон. В действительности в электронном голосовании, как и в любом современном способе коммуникации, ничего само по себе предосудительного нет. Проблема только в том, что как это электронное голосование проверить? Мы на протяжении, не побоюсь этого слова, десятилетий говорили о том, что главная проблема в современной голосовательной машине Российской Федерации – это явка избирателей, потому что все остальное, включая количество подных голосов, сколько за, сколько против, вот эти столбики, которые растут на экранах телевизоров, их при помощи системы госвыборы легко фальсифицировать, тем более, что она для этого и была создана. И это непроверяемо. То есть никто на самом деле не может верифицировать и доказать, что голосование произошло именно так. Весь подсчет голосов оканчивается на уровне территориальных избирательных комиссий. Участковые избирательные комиссии – это те самые, на которых сидят наблюдатели, подписывают бюллетени и, так сказать, могут потребовать их копии у, так сказать, председателей комиссий. С одной стороны, это все оспаривается в судах, с другой стороны, там идет постоянный мухлёж. Каждое голосование у нас проходит с скандалами по этому поводу. Но самое главное, как это объединяется на уровне территориальных комиссий и дальше учитывает система, это не видно и непрозрачно никому. Даже так называемые наблюдатели в Центризбиркоме, максимум, что они могут сделать, это сидеть в зале Центризбиркома и, попивая кофе, чаек или что-то там покрепче, наблюдать, как на экранах мониторов перед ними растут ровно те же самые столбики, которые они могли бы наблюдать через экранов телевизоров. Откуда они появляются, как они вместе сочетаются и как в результате этого итоговое голосование выливается, это неизвестно. Поэтому это электронный лохотрон, и мы его обличали неоднократно, но основная проблема этого лохотрона была в том, что вот количество избирателей, которые физически пришли на участок, ну их не то чтобы можно посчитать, а можно хотя бы оценить. Пришло народу много, мало, сколько это по сравнению с тем, которое могло быть и так далее. То есть, короче говоря, это какая-то вещь, которая поддается зрительной и внешней оценке. Вот законопроект, который сейчас и уже проголосован, кстати, во втором и в третьем чтении, он эту, мягко говоря, несуразицу упраздняет. Теперь, если только электронное голосование, а закон ему позволяет теперь вот, согласно этому принятому законопроекту, который теперь уже вот сейчас после подписи Путина станет законом, он как бы позволяет эти голоса учитывать электронно. Конечно, с оговорками, что с учетом местных условий, избирательных комиссий, трёшь-мнёшь и так далее, но что самое главное, что если это будет введено, то количество участников голосования теперь не подлежит никакой проверке. Совсем. То есть от слова ничего. И поэтому, сколько там ни нарисуешь, тебе всегда можешь сказать, ну да, на участке у вас пришло мало избирателей, потому что они предпочли, сидя дома, попивая чаек и боясь коронавируса, так сказать, все это вместе проголосовать в электронном виде. Как это произошло, чего это произошло, остается непроверяемым. Базовый вопрос, который стоит с тех пор и до сегодняшнего дня, это то, что для того, чтобы голосование, хоть электронное, хоть не электронное, было действительным, в наших условиях, подчеркиваю, необходимо, чтобы оно было верифицировано. То есть, грубо говоря, чтобы каждый участник голосования мог проверить, вот он в итоге, его голос засчитан в ту сторону или в другую сторону. Или вообще он не засчитан, если он не участвовал в голосовании. Начиная с первого самого выбора в Государственную Думу в 1993 году и далее через все последующие выборы, этот вопрос постоянно поднимался, предлагались системы, отчасти из них писала газета «Дуэль», учредителем которой я являлся, но ни одна из них никогда не была внедрена в практику Центризбиркома, более того, отвергалась им с порога. Потому что вот эта вот верификация участников голосования, то есть единственный возможный способ убеждения участников голосования, что их голоса действительно засчитали так, как есть, а не смухлевали. Вот. Это остается Центризбирком и вообще всей избирательной путинской системы отвергнутой. Поэтому вот это вот голосование лохотрон, которое сейчас приобрело уже силу закона и таким образом не должно быть проверяемо даже с точки зрения явки, на сегодняшний день и в перспективе самого важного для верховного правителя голосования по поправкам в Конституцию, который за всей этой лабудой, так сказать, ценности семьи, так сказать, там, что еще он там, минимум заработной платы или пенсионного обеспечения и все такое прочее, самое главное должен провести его несменяемость практически. Вот этот вот закон и эти поправки в Конституцию при помощи вот этого электронного лохотрона должны быть приняты в любом случае, как бы ни проголосовали его граждане. Хотя я думаю, что граждане после того, что с ними случилось в период коронавируса, имеют гораздо больше оснований голосовать против них, чем до этого. Пожалуйста, Саша.
Это не единственная новация, которая сегодня была принята. Есть еще новации веселые, так сказать, которые добивают окончательно всю систему голосования. Для того, чтобы зарегистрироваться, как известно, существуют подписи, которые надо сдать в достаточно приличном количестве. Эти подписи жесточайшим образом проверяются у оппозиции и не проверяются вообще практически у властных структур, ну, Единой России, России в данном случае. Угу. Так вот, мы все знаем прекрасно, что как это делается, насколько строго и иезуитски пытаются придраться к любой закорючке, запятой, сказать, что не существует этот человек, хотя на самом деле он существует, и приходит с паспортом, показывает, что он существует. Тем не менее, говорят, эксперт сказал, что в нашей базе не так. А кто эту базу видел? Но тем не менее, не так. Так вот, количество брака раньше, так, до сегодняшнего дня, было допустимо 10%. То есть, если меньше 10%, то вроде как можно было проскочить. А если было больше 10%, то подавать нельзя. Можно было подать 100 плюс 10 на возможный брак. Сейчас это количество уменьшили до 5%. То есть избирательной комиссии и ее экспертам, или псевдоэкспертам, надо браковать в два раза меньше. То есть работать в два раза меньше, придираться. И это серьезно усложняет для оппозиции вариант регистрации по подписям. Но это еще не все. Значит, в новой версии закона сказано, что теперь фамилию, имя, отчество должен заполнять сам избиратель. С учетом того, что возрастные избиратели, во-первых, это не будут этого делать. Ну, лень, слабость здоровья, там мало ли какие-то причины. И вообще любой человек так это не сильно хочет что-то там писать сам. Плюс он ошибается, потому как он не сборщик подписи, который профессионально пишет фамилию, имя, отчество. А это человек, которому и так не надо. Он взял там инициалы поставил или еще что-то, какую-то другую, какую-то надпись неправильно так записал. Таким способом подпись это бракуется, попадает в те самые 5%, о которых мы говорим. И это еще не все. Установлено, что в бланке, на котором расписываются избиратели для того, чтобы поставить подписи и пишут свои данные, должно быть ровно 5 подписей. Не 3 и не 6. Если будет 3, он бракуется. Если будет 6, он бракуется. Если один признан неправильным, осталось из 5, 4, бракуется. Вот какие новости пришли из Государственной Думы. То есть они совсем офигели там. И демонстративно так и рубят оппозицию так и на дальних подходах, потому что трактовку, что есть правильно, что неправильно, что является браком, что не является браком, количество так эти, линеек в бланки тоже точно так же, и качество написанного самим избирателем так и своей фамилии, имя, отчество, значит, тоже определяет избирательная комиссия, которая состоит из членов Единой России и их сторонников, которые всех остальных выбрасывают. Поэтому электронное голосование это не единственное нововведение, а есть еще вот и одно такое полезное. Я думаю, что на выборах ничего решаться не будет.
Я вывод хочу сказать, история. С нашим опытом я могу тебе сказать, что это, конечно, не специально какая-то новация, от которой мы бы были сильно удивлены, потому что все время, пока существует эта вот власть, она все время занимается фальсификацией, так сказать, результатов постоянно, непрерывно, и как только, так сказать, государство...
И мы даже знаем, по какой причине, что если они не будут заниматься фальсификацией, они продуют все выборы, какие только можно.
Разумеется, и в первую очередь они уверены в этом сами. То есть вопрос даже не в том, что мы с тобой это знаем, да, а в том, что они сами в этом уверены, и это не надо никого убеждать. Я вспоминаю девственный период 93-го года. Я расскажу о нем нашим слушателям, просто для того, чтобы они понимали, откуда идут, так сказать, концы и корни. А сейчас уже это уже просто финишная отделка, так сказать, того результата. Я помню, в 93-м году, когда мы собирали, так сказать, вот подписи в эту Думу на крови, вот, и нам их, кстати, не засчитали все равно. Я помню, выдвигался на выборах такое российское движение демократических реформ, РТДР, во главе с Гавриилом Поповым, нам с тобой хорошо известным. И вот там так получалось, что из-за внутренних склок в этом движении этот список окончательно выдвигаемых депутатов мог быть кандидатов, вернее, был сформирован только за 2 дня до окончания сбора подписей. И дело в том, что тогда уже даже эти подписи, то есть после только формирования этого списка, можно было разослать подписные листы с указанными кандидатами в регионы, после этого там надо было их подписать, после этого они должны были быть возвращены в Москву, их надо было собрать, сброшюровать, сдать. И все это, вот, на все это оставалось 2 дня. Ну и когда нам эти листы не засчитали, что в общем было ожидаемым результатом, то я, естественно, спросил, а я был на этой проверке в центре избиркома, тогда он еще располагался в одной из этих башен на проспекте Калинина, то есть в Новом Арбате сейчас. Да. Я спросил, а как же РДДР-то? Вот оно же за 2 дня, как оно успело собрать эти подписи? Успело, говорят мне. Ну, а можно на них посмотреть? Нет, нельзя. А почему? Ну, потому что это вот данные, так сказать, с личными базами граждан, личными данными граждан, вы смотреть на них не имеете права. А как же вы их засчитали? Вот так вот, вот посмотрели и посчитали. Вы понимаете, то есть уже на том этапе, тогда, в 93-м году, это уже было профанацией. Но тогда это было профанацией наглой, такой, бьющей в глаза, так сказать, неприкрытой. Типа, плевать мы хотели, так сказать, на что вы там думаете. Мы все равно свое пропихнем и так далее. Сейчас в нее вносят какую-то финишную отделку. Вот эти вот самые 5, так сказать, подписей на листе. Одна правильная, одна неправильная. Там считаем, не считаем, так сказать, и тому подобное. Это уже, так сказать, какое-то утонченное иезуитство. Хотя на самом деле совершенно понятно, что если, так сказать, та же самая партия, которая одобрена Кремлем, сдаст туда хоть резаную бумагу в качестве этих листов, ее все равно засчитают, потому что проверять некому и невозможно. Поэтому это, ну вот, так сказать, данность нынешнего государственного строя, в которой действительно голосование как лохотрон, как уже финишная черта этого, оно просто имеет черты финальной операции. На это, так сказать, если уж и все равно все возможные виды не нравящихся Кремлю политических движений отсекаются на подходе, то уж, ну, конечное голосование между теми, кто ему понравился, в частности, присутствующими в Думе думскими так называемыми партиями, он будет распределяться, так сказать, так, как Кремль это нарисует. То есть, это полная иллюзия, как бы, голосование. Я это говорю именно в преддверии того, чтобы вы понимали, каким бы ни была объявленная дата вот этого вот голосования по поправкам, и какие бы ни были результаты этого голосования, это будет фальшивка с самого начала и до самого конца. Но это не все, это только как бы один из китов путинизма. А второй кит – это тот, который сейчас внесен в Государственную Думу, тоже пользуясь вот этой вот прикрытием коронавируса, и катается поправок в закон о полиции. Там, как всегда, наведено много мути, дополненная, так сказать, масса там чисто редакторских изменений как бы в тексте существующего закона, но основная суть спрятана вот в чем. Даже вопрос о том, что полицейские имеют право, так сказать, скрывать машину, что у нас вот выносится как бы средствами массовой информации в качестве главной новости, мол, типа, вашу машину полицейские могут покорёшить, и ничего им за это не будет. Это только часть этого закона, причем не больше. И то, что они имеют право по вас открывать стрельбу, и в случае, если они предполагают, что это ваши действия несут угрозу общественному порядку или его жизни, ну, как угодно. Это второе, так сказать, ну, тоже не самое главное. И третье, это то, что даже в этом случае в законе уже прописано, в поправках, что они в рамках исполнения своих рубежных обязанностей уголовному преследованию не подлежат. То есть, иначе говоря, если его отправили на задание, то он может там стрелять, вскрывать, бомбить, делать что хочет, так сказать, он не подлежит за это уголовной ответственности. Но даже и это вот, вопиющая вещь, не главное. В нем проведена некая новация, которую средства массовой информации у нас не очень сильно отметили. Это право, деликатно именующееся правом милиции, проводить оцепление территорий, зданий, периметров и так далее. Вот я хочу на этом остановить ваше внимание и понять, что это такое по сравнению с действующим законом о полиции. Значит, оцепление вот этих вот периметров, в ходе которых, так сказать, можно проводить любые действия, это не что иное, как полицейская облава. Вот раньше когда-то, да, в период Второй мировой войны, когда там свирепствовали оккупационные силы, или там в гражданской войне, еще что-то. Вот эта вот облава, она именовалась своим собственным термином, да, то есть как полицейская облава. То есть огружают полицейские какой-то периметр и дальше начинают всех прессовать внутри. Требуя, так сказать, документы, выпотрошить, да, так сказать, кто направо, кто налево, так сказать, так далее.
То есть таким способом, на самом деле, с точки зрения права, эта территория вырезается с территории Российской Федерации. И говорят, на этой территории законы Российской Федерации не действуют, которые мы окружили вот этой ленточкой.
Совершенно верно, Саш. Ты прямо в точку, так сказать, попал. Это, так сказать, территория беззакония, которая может быть, согласно тексту закона, определена даже действием территориального начальника, так сказать, полиции. То есть, вроде бы даже без каких-то санкций верхов. На самом деле, разумеется, такие санкции будут даваться, но формально ответственным за них будет вот тот самый территориальный начальник, которому получили провести оцепление, а точнее говоря, облаву. Вообще, надо понимать, что сами по себе облавы, будь то в период гражданской войны, будь то в период Второй мировой войны, это средство полицейских репрессий. Это не поиски преступников, это не погоня за какими-то нарушителями, да, это средство массовых полицейских репрессий.
В ходе в частности, отбор заложников.
Да, вот ты опять же, так сказать, угадал следующую, так сказать, следующую тему, которая логично следует из предыдущей. То есть, как только ты начинаешь проводить облаву, следующий законный вопрос, который встает, это взятие заложников. Потому что ты задержал неких граждан, которые тебе не нравятся мордой лица, или еще чего-то, заключила куда-то, а дальше уже можешь с ними поступать по своему разумению. Но сейчас, как бы, пока еще у полиции нет прямо такого права тут же их поставить у стенки и расстрелять, как это было там, например, в период оккупации. Но я думаю, что лиха беда начала. То есть, за одной, так сказать, мерой логично следует другая. Потому что сама по себе облава, я подчеркиваю, это никакой не способ борьбы с криминалитетом, с чем-то еще. Вот это способ, в первую очередь, массовых репрессий. И вот эти вот массовые репрессии закладываются уже вот в это вот изменение в закон о полиции, которые нам проталкивают сейчас параллельно вместе с поправками о голосовании. То есть, понятно, что режим уже на свою популярность у населения никоим образом не рассчитывает. Он уже понимает, что вот после всей этой истории, особенно усугубившейся в связи с эпидемией коронавируса, становится очевидным, что рассчитывать на любовь со стороны граждан ему не приходится. Поэтому у него есть для этого два рычага. Первое – это как бы фальсифицировать их волеизъявление, а точнее говоря, имитировать его, что все они беспрекословно за, даже если бы они были все против. А второе – это подвергнуть их массовым репрессиям. И для этого создается механизм, который до этого не существовал. Я хочу подчеркнуть, что у нас, например, в действующем законе о полиции, но еще без этих поправок и так далее, никаких полицейских облав предписано не было. И вообще-то, я не знаю, с каких времен, наверное, с времен вековой давности, там, может быть, массовой борьбы там, с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем времен, так сказать, Первой мировой войны, то есть гражданской войны.
Это считалось идейно неправильным, что население своей страны облаве не должно подвергаться.
Ну, видишь, любое мероприятие в начале 20-го, в точной формулировке более 100 лет назад, да, происходило известное, допустим, движение «Красный террор», да, явление, которое называлось «Красным террором», то в ходе «Красного террора» действительно изымались, так сказать, те или иные представители враждебных классов. Я не думаю, что они изымались, кстати, в виде облав. Вот. Но каким-то образом они изымались и дальше существовали в качестве заложников. Такая практика была, она недолго длилась, но она существовала. Но вот что касается самих облав как таковых, то наиболее массовые явления они приобрели в период Второй мировой войны. Вот тогда как бы оккупанты, так сказать, облавы практиковали очень широко, причем не только на территории Советского Союза, они их практиковали и в Западной Европе, во Франции в частности. Вот. В общем, короче говоря, как способ массовой репрессии он себя зарекомендовал. И вот то, что этот способ массовых репрессий сейчас становится прописанным в законе, я думаю, что это для всех граждан нашей страны очень тревожный знак, и они должны понимать, ради чего эти поправки принимаются. Там есть как бы менее значительные вещи, более значительные, узаконивающие уже существующую практику. А вот облавы полицейские – это конкретно новация. Вот то, чего раньше не было, а теперь это прямо прописано в законе. И я думаю, что с учетом политической ситуации, это как раз то, ради чего этот закон в конечном итоге принимается. А остальные вещи уже туда довешиваются, как бы для гарнира, чтобы не сводить его все просто к закону об облавах среди населения. Вот такая вот у нас, так сказать, практика. Пожалуйста, Саша, ты что-то хотел добавить?
Нет, больше что тут говорить. Мы говорим, так сказать, вот там на нашей политической тусовке мы говорим о мерах борьбы с подобным произволом. И, в общем-то, горячие головы, к которым я себя отношу тоже, предлагают в случае введения подобных вещей, о которых велась сегодня речь, начать экономическую войну против правительства и прекратить платить налоги, прекратить платить за услуги ЖКХ, отказаться от выплаты кредитов, ну и, естественно, монополистам не платить, ресурсоснабжающим организациям, для того, чтобы заблокировать всю банковскую систему, призвать предпринимателей работать бартером, так сказать, наличными расчетами, чтобы и ему там деньги платить в черную, так сказать, за заработную плату. Значит, вот это, пожалуй, единственный мирный способ, который достаточно сильный. И его он может быть применен в ультиматуме. В этой ситуации через 2-3 месяца даже карателям из Росгвардии, так и властям придется платить собственными бриллиантами, яхтами и дворцами. Так и потому как деньги просто исчезнут из оборота, как таковые в государстве, по крайней мере. Значит, вот так как метод противодействия обсуждаются подобные вещи, потому что у нас нет оружия, у нас нет опытных бойцов, у нас нет возможности воевать с этими тварями. А вот не платить им деньги – это минимум того, что мы можем сделать в этой ситуации.
Так, ну, Саш, давай тогда перейдем к вопросам. У нас их вообще настолько много, что впечатление, что хорошо, мы скоро начнем передачу проводить просто в форме ответов на вопросы. Так, ну первый уже неоднократно появлявшийся Краснов, вы прочитали про stock to flow биткоин? Если нет, прочитайте.
Нет, не прочитал.
Я прочитал, поскольку меня этот вопрос уже достал. Вот. И вкратце хочу сказать следующее, что stock to flow, ну я все-таки кандидат экономических наук, потому что немножко разбираюсь в этой тематике. Stock to flow – это соотношение между ресурсами и, скажем, добываемым вновь, так сказать, частью этого ресурса, между, скажем, складируемой частью ресурса, то есть та, которая находится в обращении, stock и flow, так сказать, то, что вновь вырабатывается. Ну, в первую очередь, это формула, касающаяся запасов золота, так сказать, серебра и прочих вот ценных металлов, которые достаточно уже в количестве находятся в запасах, и плюс какое-то количество вырабатывается ежегодно, ну, где-то порядка 4,5 тонн, насколько я помню, золота на 190 тысяч тонн, которые существуют. Это дает какой-то вот коэффициент stock to flow, который предполагается, предопределяет будущую цену, так сказать, вот этого металла в будущем. В данном случае это формула, которую некоторые распространяют на биткоин, для того, чтобы показать, что вот биткоинов в мире уже наработано такое-то количество, оставшееся количество их лимитировано, по-моему, 21 миллион биткоинов всего, которые...
Разные трактовки, кто-то говорит 17 миллионов, тут 21.
Ну, гражданин это предел. То есть, понимаешь, больше, то есть 17 или 18, там это сколько-то, что уже доработано к сегодняшнему дню, но понятно, что больше 21 миллиона их не будет по-любому. Вот примерно такая идея. Вот, и поэтому, значит, эта модель может использоваться как своего рода индикатор будущей стоимости биткоина и показатель на то, что он будет дорожать и в дальнейшем, и в конечном счете служит некой моральной поддержкой для того, чтобы вкладываться в биткоины, поскольку это тот ресурс, который в дальнейшем будет все равно дорожать и таким образом что-то стоить. В общем, на мой взгляд, это не совсем верное допущение, потому что количество между возобновляемой и невозобновляющей частью ресурса – это одно. А другое – это то, насколько сам этот ресурс является востребованным и насколько он, собственно, опирается на какую-то реальную, так сказать, стоимость. Потому что золото имеет некую практическую ценность, помимо его вот тезаврической, так сказать, тезаурсной стоимости, так сказать, накопления. Да? В общем, это металл, который используется в технике, это металл, который используется для украшений. То есть, ему есть какое-то реальное применение, в отличие от биткоина, у которого цена, она чисто такая вот фантазийная, скажем так, складываемая из разных факторов. Но в главном случае удобство расчета, что от него, у него не отнять. Вот, удобство расчета в единицах, которые не привязаны ни к одной существующей там, централизованной системе, таким образом абсолютно независимо от влияния государства. Но надо сказать, что биткоин в этой среде не одинок. Есть несколько десятков других, так сказать, криптовалют, которые могут быть или используются уже, так сказать, в тех или иных случаях для расчетов, поэтому он не уникальное явление. Он первое явление, это правда, но не уникальное. Вот, поэтому на этой основе прогнозировать его дальнейший рост стоимости, вот, исходя из этих теорий stock to flow, ну, на мой взгляд, это очень такое оптимистическое допущение, которое делается отчасти для того, чтобы подкрепить как бы, вот, потенциальную стоимость биткоина, которая может быть даже верным на неком длинном отрезке времени, но тот, кто рассчитывает в них вложиться для того, чтобы получить какую-то отдачу через весомый, так сказать, промежуток времени, он может очень сильно просчитаться, потому что его волатильность, а точнее говоря, скачки вверх и вниз, определяются не столько этим коэффициентом stock to flow, сколько спекулятивными движениями на бирже вот этих вот криптовалют. А они очень сильно прыгают вверх и вниз, и такое впечатление, что тот, кто имеет его значительный запас, он просто тщательно отслеживает это движение для того, чтобы вовремя какую-то часть прибыли свою откосить. Поэтому, если речь идет о том, чтобы использовать эту теорию для того, чтобы в дальнейшем вложиться в эти биткоины, ну, это, я думаю, что это не единственный параметр, который определяет их будущую стоимость, и поэтому здесь просчеты могут быть очень сильными. Я, во всяком случае, не советовал бы, так сказать, основываться своей надеждой, скажем, на вклад биткоина исключительно на вот этом вот параметре stock to flow. Так, ваше отношение к Гендельману, Саш, это доктор, который вместе с Малышевой там ведет телевизионные передачи, короче, на Первом канале. Телевизионное такое лекарство. Ты что-нибудь о нем хочешь сказать?
Плохое отношение.
Ну, я вообще воспринимаю эти все шоу Малышева и Гендельмана именно как шоу, в котором, в общем-то, оборотистые ребята с врачебным образованием наваривают себе на карман. Тут Навальный не очень, достаточно емко охарактеризовал, так сказать, госпожу Малышеву, так сказать, с ее золотым дворцом там в Соединенных Штатах, близ Нью-Йорка. Вот, поэтому я думаю, что господин Гендельман, который, кстати, знаком был с ней еще по студенческим годам, он вполне просто вплелся в эту схему. Поэтому не стоит воспринимать это все всерьез. Вот, это, в общем-то, дурка для в основном граждан старшего возраста, которых за этот счет, которым толкают всякие средства лекарственные, скажем, под видом объективного анализа, за которые получают солидные откаты от фармацевтических компаний. То есть, это такая предельно грязная и алчная схема. Вот. Так, вопрос. Как вы думаете, что вы думаете о законах, разрушающих семью, которые продвигают оголтелые феминистки, а именно закон о семейно-бытовом насилии, о профилактике домашнего насилия, разводов и так 80%? Что ты думаешь, Саша?
Я не уверен, что нужен отдельный закон на эту тему, так сказать, потому что это может быть в каком-то из законов, так сказать, упомянуто в виде статьи, которая как бы что-то отягощает, что-то упрощает. Система доказательств, какая-то система заявлений, так сказать, это может быть упомянуто в каком-то законе, обычно то, что называется уголовный кодекс или вот что-то типа этого. Потому что придавать этому такую архизначимость, это в значительной степени провоцировать статистические какие-то изменения непонятные вокруг этой истории. И, возможно, провоцировать даже, так сказать, само насилие как таковое. Поэтому очень осторожным надо быть, это очень деликатная сфера, так сказать, и я бы это дело не педалировал.
Я, во-первых, хочу солидаризоваться с Сашиной точкой зрения на этот счет. Во-вторых, сказать, что вот этот вот оголтелый феминизм, он действительно стал чем-то вроде религии. Во всяком случае, активно нам продвигаемый Запада. Вот. И в-третьих, что действительно он в конечном итоге направлен на то, чтобы защитить жертв насилия. Я против насилия в данном случае и вообще против насилия. Но для того, чтобы как бы взорвать традиционные семейные, так сказать, узы, каналы, так сказать, и все такое прочее. Вот. И создать такое общество с самодвижущихся индивидуумов, которые друг с другом ничем не связаны, никаких общих ценностей и в частности семьи не имеют, в конечном итоге они направлены на это.
Поэтому, ну, это какая-то аналогия с ювенальной юстицией, которую сначала люди вели, а потом не знали, как от нее отвязаться.
Совершенно верно. Из этой серии что-то. Полностью согласен с тобой. Так, почему лобби-группы феминисток и ЛГБТ в последние годы так активно ведут себя в России, Украине и Белоруссии? Понимаете, на мой взгляд, это какая-то новая ниша, которую они хотят заработать в наших странах, поскольку традиционные, так сказать, либерастические ценности, они уже настолько себя как бы не оправдали, вот, и не пользуются доверием в обществе, что сейчас пытаются нас влезть просто вот с другой стороны, тем более, что это активно поддерживается с другого угла и финансируется соответственно. Пожалуйста, Саша.
Я, в свою очередь, особой активизации не вижу. Ни феминисток, ни ЛГБТ. Больше разговоры.
Ну, это правда. Мы занимаемся конкретной политикой. Больше, чем активные
действия. Политика – участие в выборах, демонстрациях, что-то еще что-то. Ну, есть, ну, флаги, ну, покричали. Ну, это, как обычно, какая-то группа, там, 5 человек, которые с одним флагом, ну... И чего, куда? Назвать это активизацией?
Ну, давайте. Рассчитывают, что к ним притянет больше. Я думаю, что смысл в этом.
Это так. Рассчитывают, что я говорю, сейчас не активизируют.
Так, вопрос. Расскажите, каким образом Путин прекратил войну в Чечне и спас Россию от распада? Эти тезисы выдвигают путинисты, когда им говоришь о мерзости власти. Ну, вы знаете, в этой войне было, как бы, с моей точки зрения, два пути. Либо надо было победить, либо надо было купить. Вот Путин пошел по второму пути, поскольку вообще его режим в целом такой криминальный и воровской, то, естественно, в данном случае речь шла о переделе каких-то источников дохода, это вам, это нам, так сказать. В общем, он, по сути дела, купил верхушку Чечни и таким образом как бы ее замерил. Я не знаю, сказать, что это спасло Россию от распада, я не очень в это верю, потому что, ну, Чечне, грубо говоря, выходить-то некуда, так сказать, сзади только Кавказский хребет, да Грузия, собственно, ну, не с Грузией она собиралась объединяться. Поэтому этот вопрос в значительной мере надуманный. Вот. Но, так сказать, вот его непосредственный метод был, да, так сказать, купить себе чеченскую верхушку, ну и он это сделал. Что же, я не думаю, что это самый выгодный для народа России способ, но вот его рецепт был таким. Если ты хочешь, Саш, добавляй это, или я пойду к следующему.
Нет, не хочу. Следующему.
Так, знают ли ведущие о том, что мужские движения в СНГ набирают свои обороты, производят конференции и тому подобное? Например, МД, МЭД, МИС, мужчины, идущие своим путем, без баб, 40-40 и так далее. Вы знаете, вот я, честно говоря, об этом движении знаю еще меньше, чем о феминистских. Пусть на меня не обижаются мужчины, но я считаю, что какой-то перегиб, что в одну, что в другую сторону, он как бы одинаково, так сказать, вреден, скажем так, для России и для тех традиционных ценностей, на которых она создавалась и жила многие столетия. Саш, пожалуйста.
Я тоже не знаю ничего про эти движения.
Угу. Так, вопрос. Знали Константина Крылова, псевдоним Михаил Харитонов? Он говорил, что единственный муж всех женщин – это государство, а мужчина, который рядом – это ее обслуга и спонсор. Многие считают так же, а вы? Саш, твое мнение.
Во-первых, я считаю иначе. Значит, угу. Константина я знал. Как политик он был зачастую заблуждающийся, как писатель обладал даром написание текстов, писал хорошо, был в этом плане аккуратен, старателен и делал это. Мне нравилось. Ну, более того, у него были такие проявления, он, например, какие-то почерка изучал вот специальные. Mm-hmm. То есть он человек с многими талантами, многими гранями своей жизни, поэтому все, очень жаль, 52 года ему было, так ведь он, значит, скончался.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, я тоже, вот, в общем, солидарен практически с тем, что сказал Саша, потому что мы его знали вдвоем, кстати, потому что мы вместе работали в то время, ну, как работали, то есть вместе находились в одной, скажем, группе, это период гражданского движения 2011 года, вот, ну, и мне он тоже оставил впечатление, что он был гораздо более активным и хорошим писателем, нежели политиком, с моей точки зрения. У него были какие-то идеи, это да, но с политической точки зрения, наверное, ему стоило быть поосторожнее, мне так кажется. Вот. Ну, как говорится, мир во праху, и, в общем, сейчас я ничего не хочу, так сказать, о нем особо в этом смысле говорить и добавлять. Он был, наверное, да, очень так сказать, значимым писателем, имеющим свои идеи, и это очень хорошо. Это будет по нему память. Так, ведущие говорили, что были в Грузии в советское время, а были в Армении и в Азербайджане в советское и постсоветское время. Если да, какие были впечатления? Саш?
Я был и там, и там.
Там и там, и где?
В Армении, и в Армении, и в Азербайджане. Ага. В Армении я был на спасательных работах после землетрясения, провел там около месяца. Уже на этапе восстановительных работ они начинались. Страна бедная, люди ага. хорошие. Ага. После землетрясения, конечно, были в шоковом состоянии, что естественно. Uh-huh. И, конечно, так ведь, с большим сочувствием так ведь, мы относились к этому вопросу, старались сделать все, что от нас зависело, и там честно отработали вот, тот период uh-huh. времени, в котором мы там находились. Uh-huh. Я в частности. Что касается Азербайджана, то я несколько раз был наездами uh-huh. в разных частях, на границе с Грузией, в частности, район Закаталы, ну, естественно, uh-huh. в Баку, естественно, в каких-то uh-huh. еще регионах. Страна богаче природно, чем Армения. Потому что теплее, особенно Ленкоранский район. И вот Талыши, которые, так сказать, это район, где вот, знаменитые торговцы фруктами, которых мы видим, азербайджанцы, это все они с Талышского района в основном. И, так сказать, вот эти талант торговли фруктами, овощами, так сказать, зеленью и все прочее, это бесспорный талант, который у них объективно существует, и они добились в этом деле, они всех конкурентов передушили. Они умеют, делают это лучше всех. Кому-то это может нравиться, кому-то не нравится, но вот у них получается самым продуктивным способом. Они ездят по городам и весям, закупают оптом вот эти фрукты, овощи и зелень. С наличными у них отработанная система финансирования, транспортировки, хранения, продажи. Так сказать, вот все это построено где-то на родственных связях. И эта система работает. Работает очень неплохо. По крайней мере, лучше них никто у нас на территории Союза не торгует. Значит, существовали какие-то удивительные вещи, которые вот с точки зрения жителя Москвы объяснить невозможно. Ну, несколько раз мы попадали на каких-то перекладных в Баку. Приходилось целую ночь сидеть на вокзале. Что там делали, так сказать, мы-то, понятно, сидели, ждали, когда нам ехать куда-то. И писали пулю, так сказать, на ящике. Преферансную, так сказать. Зачем там находилось 2000 человек, мужиков? Женщин не было. Неизвестно. Они как клуб, по-моему, использовали, так сказать, вот это помещение вокзала. Они как все, они как кто-то знали, они как-то общались между собой, что-то терли, что-то какие-то разговоры были. Вроде бы конфликтов особых никаких не было. Вроде бы там, я не знаю чего. Колоссальное количество людей всю ночь находятся на вокзале и между собой о чем-то, так сказать, перетирают. Почему? То есть есть вещи, которые... Потому что мы пытались там какую-то гостиницу устроить, это было в то время бесполезно вообще. То есть это не работало. Вот. Поэтому сидели на вокзале бессонную ночь, так и играем в преферанс, а они, значит, вокруг крутятся. Чего крутятся, зачем, необъяснимо. То есть вот из таких впечатлений складывается понимание того, чего мы не понимаем, так сказать, на самом деле.
Ну, наверное, это было место общественной жизни. Я хочу солидаризироваться.
Черт возьми, Сашей. Они на своем языке что-то трындели. Я даже не знал, о чем они трындят.
Ну, неудивительно. Я лично был в Грузии один раз и был один раз в Армении, причем в советское время. И, честно говоря, после этого позывов у меня опять туда вернуться никогда не возникало. Я, честно говоря, не хотел портить впечатление. Потому что у меня, в общем, и о Грузии, об Армении были... от этой поездки впечатления вполне положительные. Действительно, Армения более бедная страна, Грузия, ну, она мне тоже не производила роскошного впечатления. Так сказать, такое ощущение было, что люди, наверное, живут и зарабатывают много денег, куда-то их тратят там потом, то ли на выселение, то ли в кубышку, то ли еще что-то. Ну, как-то на их уровне жизни это не сказывалось, на мой взгляд. И было такое впечатление, что, так сказать, для них вот это вот впускание пыли в глаза при помощи, так сказать, этих средств, которые они зарабатывали там на мандаринах, помидорах, я не знаю, еще на ворах в законе, еще там чем-то, это было более важное, чем, так сказать, что-то иное. Но в целом я понял, что это совершенно отличная, так сказать, от нас культура. Она была интегрирована в советскую культуру и достаточно близкая, поэтому, так что понятие человеческий, советский человек был не миф. Но, так сказать, вот посмотрел, да, другая часть таких же, так сказать, людей. Вот, собственно, никаких особых впечатлений на этот счет у меня не было. Пожалуйста, Саша.
Ну, что касается Грузии, я был везде в Грузии. Просто вот от слова «везде». То есть я прошел пешком весь главный Кавказский хребет несколько раз, так сказать, в разных направлениях, поэтому я там без карты могу ходить. Естественно, и спасательные работы там проводил, и в Казбеге, так сказать, это та часть, которая заходит на север главного Кавказского хребта, и в Сванете, и в Абхазии, и в южной части, где Аджария, это отуреченная часть Грузии, естественно, Тбилиси и все, что связано с Курой, с Арагви. Значит, это все места знакомые, так сказать, вот я их посетил под разными ситуациями. Когда по спорту, когда по работе, когда по каким-то делам, так сказать, вот связанным с та же ситуация с Арменией, землетрясением, значит, львиная доля работы, которую мне удалось провести, это протащить тяжелую технику через главный Кавказский хребет в Армению. Значит, мы сначала пытались тащить через море и потом через Рекотский перевал. Потеряли там много техники. Ну, хорошо, без людских потерь обошлось. Там успевали выпрыгивать водители. А потом, значит, я предложил тащить через Рогский туннель, который в то время только открылся. Он еще формально не был открыт. А я уже несколько раз прошел его насквозь и знал, что там можно проехать. Ну и, собственно, вот с помощью одного грузинского начальника, Чаладзе Автандила Родионовича, который начальник Кавтоннельстроя, удалось получить технику, которую он выдал, и лавинщики там обстреляли все склоны, спустили все лавины, и Чаладзе вот этой техникой прочистил дорогу, именно северную часть. Она была заснежена и опасна с точки зрения лавин. И порядка 700 единиц техники мне удалось протащить туда, в Армению. Ну, за что я даже, так сказать, медаль какую-то получил.
Так, еще вопрос. Смирнову, вы в прошлом положительно относились к Зеленскому, даже хотели, чтобы он победил. Но вот год спустя, видно, вы не так к нему относитесь. Почему? Потому что слабый не смог изменить политику. Вы знаете, я уже тогда, когда относился к нему положительно, я делал это, если вы помните, не на основе того, что ожидал от него каких-то там политических свершений. Но считал большим плюсом то, что он уже как вот человек, как говорится, вышедший не из политической системы, смог ее, тем не менее, проломить и тем самым сковырнуть вот эту вот политическую мафию, которая окопалась вокруг каждого, так сказать, государственного трона. Кстати, за это же я всегда положительно относился к избранию, допустим, Трампа и так далее. Это связано не с какими-то конкретными ожиданиями, чтобы он чего-то реализовал, то, чего мне от него хотелось бы очень добиться. Мне ничего не хочется ни от Зеленского, ни от Трампа, это их, как говорится, дела. Вот. А что касается дальше реальной политики, которую он может проводить, ну, он проводит ее в меру своих сил. Я думаю, что вообще проводить какую-то самостоятельную политику в марионеточном государстве, да и тем более еще под таким прессом со стороны, так сказать, всяких там подпитываемых извне формирований, это крайне сложно. Вот. Поэтому я даже к нему в этом смысле не в особой претензии. Я, строго говоря, ничего от него особенного не ждал. И поэтому, так сказать, я к нему никак в этом смысле не отношусь. Спасибо за то, что он сделал. Он показал не для Украины особенно, а вообще для всего мира, и в том числе и для России, что, так сказать, при надлежащем рвении, так сказать, сломать эту политическую мафию власти можно. Я то же самое, кстати, отношусь, то есть, с тем же самым чувством и к Трампу. Вот. А, так сказать, каких-то конкретных результатов я от него не жду, и, в общем, поэтому не расстраиваюсь и не радуюсь специально никак. Так, если США не хотят с нами возможной войны на данный момент, как вы сказали, зачем они тогда строят систему проф Польши? Просто до давления для того времени, когда реально, Россия реально поднимется как СССР. Ну, во-первых, это способ давления. Во-вторых, конечно, сама по себе система не строится в один день. Она, в общем-то, была начата еще при предыдущих президентах, в частности, Обаме, и до него еще при Буше младшем. Поэтому это скорее продолжение, так сказать, вот этого тренда, который нельзя так быстро ни начать, ни восстановить. С точки зрения ее практической ценности, я думаю, что она не очень велика. На самом деле, потому что уже на сегодняшний день понятно, что какую бы ее ни построили, она все равно всю потенциальную угрозу от Соединенных Штатов, в случае, если последует вот такой обмен ударами, она все равно отвести не может. С точки зрения защиты там Польши или какой-то Румынии, я думаю, что Соединенным Штатам на них глубоко наплевать. Это, в общем, естественно, потому что это их, как говорится, вот система. Просто, ну, сателлиты требуют, чтобы, так сказать, они прижимаются к ноге хозяина, и надо, чтобы хозяин им как-то демонстрировал свое присутствие. Вот я думаю, что сейчас, в данный момент, эта система играет примерно эту роль. Когда она создавалась, а мы говорили о ее начале создания еще в 2001-2002 годах, вот если вы поднимете архив наших передач, мы уже тогда обсуждали эту тему. Тогда она имела какое-то военное значение, но имела в каком контексте, что Путин начинал резать советские и российские стратегические ракеты. Еще было не ясно, сколь далеко пойдет этот процесс, но вполне можно было предположить, что далеко. На этом фоне США вышли из противоракетной обороны, из соглашения по противоракетной обороне. Ну, короче, был какой-то тренд. Сейчас понятно, что эта тема завязла. Вот. Ну и она как бы по инерции продолжается, но говорить, что она решает, имеет какое-то решающее военное значение, нельзя, потому что уже сейчас понятно, что даже если эта система ПРО будет создана в идеальном конструкторе, как ее планировали, так сказать, в 2001 году, она все равно США от ответного ядерного удара России не защитит. Поэтому это, ну, вот. Скорее, это продолжение каких-то, так сказать, какого-то уже начатого дела. Понимаете, вот эти вот все вещи, они чем всегда, ну, опасны или вредны, это то, что их долго начинать и очень трудно остановить. Понимаете, как самолет там при взлете или посадке. Вот даже если вам в какой-то момент уже взлетать нет необходимости, но вы достигли взлетной скорости, то все равно взлетать придется. Вот то же самое примерно и здесь. Так. По вашему мнению, ангажирована ли Всемирная организация здравоохранения? Какие международные организации актуальны и работают, а какие существуют просто номинально за неимением ничего лучшего? Саша, что ты думаешь?
Я думаю, что про многие организации мы просто не знаем международные, потому что пока это не потребовалось, мы и про ВОЗ-то не сильно знали. Значит, в данной ситуации с ВОЗом мы убедились, что там негодяй-руководитель, так сказать, бездарь и непрофессионал, так сказать, который вовсе никакой не медик, а бывший министр иностранных дел Эфиопии. И степень его ангажированности, она очевидна. В данном случае с Китаем, конечно, он вась-вась, достаточно очевидно. И я думаю, не только с Китаем, так сказать, но и с многими людьми, которые готовы занести туда деньги, он, так сказать, находится в неформальных отношениях. А многие организации, мы просто про них не слышали, не знаем, мы как бы не знаем, как они работают, дай бог, не узнаем. Так, вот здесь мы, так сказать, убедились, что это пустышка и, наоборот, может, даже вредная организация.
Не, знаете, когда она была создана, то какая-то мысль в это закладывалась, но это было несколько десятилетий назад. И надо сказать, что она на таком пике, скажем так, политического влияния, как она находится сейчас, она никогда не находилась раньше. Ну, это, да, была чисто чиновничья организация, которая, в общем, что-то там обобщалась из других стран, так сказать, вместе это сводила, выдавала какие-то свои рекомендации, которые можно было слушать и не слушать. Ну, в общем, короче говоря...
Да, но она была профессиональной организацией, она помогала тому же ЮНЕСКО, потому что финансировалось шло с ЮНЕСКО, этих программ. Да. Но там сидели профессионалы, сейчас там сидят бывшие министры иностранных дел. Ну, глупость.
Ну, вообще эти организации, надо понимать, они все-таки составлены из чиновников, а не врачей. А чиновники это какие? Это международные чиновники. А кто такие международные чиновники? Это вот весь аппарат министерств там, иностранных дел и прочие, которые, так сказать, поднаторели в этих контактах. Другое дело, им большого значения не придавали. То есть, они были, ну, как бы... таким передаточным элементом, что-то типа телеграфа, понимаете, который передает из одной точки в другую. Но сейчас, вот в связи с этой вот коронавирусной истерией, как я бы выразился, пользуясь модным словом коронабесием, вот, ей стало, так сказать, на ней стало фокусироваться внимание, которое ВОЗ, я не побоюсь этого слова, никогда не обладало в прошлом и вряд ли будет обладать в будущем. Поэтому у тех, кто к нему, так сказать, причастен, к этому ВОЗу, возник соблазн как-то этим неожиданно свалившимся на их голову преимуществом попользоваться. И вот поэтому, я думаю, целый ряд, так сказать, действий его произошел, когда, так сказать, одних надо приподнять, других опустить, выдать свои рекомендации, которые непонятно на чем основаны, потому что рекомендации в этом болезни взаимоисключающие, да, и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому среди многих международных организаций вполне возможно, что и подобный ВОЗ еще существует. Их вообще очень много, действительно, международных организаций. Просто мы о них действительно не знаем, потому что они не оказываются, скажем так, на пике общественного внимания. Допускаю легко, что многие из них существуют, как нас спрашивали, лишь номинально, за неимением ничего лучшего. Вообще эта система, он как бы нуждается, конечно, в серьезном пересмотре, но, видимо, не в этих политических условиях, которые сейчас сложились. Это надо делать как бы на спокойную голову. Так, Лукашенко, в отличие от 90-х и 2000-х годов, за последние годы в лице мирового сообщества сильно поменялся. США и Европа чуть ли не санкции с него снимают, а называли последним диктатором. В чем причина? Ну, причина в том, что, так сказать, ищут какие-то, скажем так, чем меньше Лукашенко будет идти на союз с Россией, тем больше его будет поддерживать США и Европа. Вот коротко это так выглядит. Это просто цинично, так сказать, я не знаю, там нелогично, там как угодно называете, с точки зрения там, интересов Белоруссии, России, чему угодно. Но вот, скажем так, пропорция поддержки Лукашенко США и Европы прямо зависит от степени его конфликтности по отношению к руководству России. Я даже специально не беру сейчас в расчет, кто там прав в этом конфликте, кто виноват, кто правильно, кто неправильно изложил, потому что тут могут быть разные интерпретации. Я хочу сказать, что степень поддержки США и Европы Лукашенко зависит от того, насколько он будет конфликтен в отношениях с Россией. Вот, грубо говоря, схема такая. Простая, голая, понятная. Так, Продолжение к вопросу. Это из-за политики России и Путина Запад к Лукашенко стал более мягко относиться? Ну, грубо говоря, да. В общем-то, да. Понимаете, в общем. Ну, ищутся, это геополитическая игра, ищутся как бы варианты, как, так сказать, вбить гвоздь в чувствительное место противника или того, кого считают противником в геополитической игре. Одни находят один гвоздь, с другой стороны другой гвоздь. Вот, собственно, так, так сказать, это движется. Это все не очень честно, на мой взгляд, и не очень как бы прилично, да. Но это вот это игра нынешних политических элит. Почему я искренне считаю, что они все достойны того, чтобы их выбросить на помойку? Что путинские, что западные, что, так сказать, любые другие. Ну, не у всех это получается. Именно поэтому я и был рад, так сказать, выборам Зеленского, потому что, ну, это как, хоть какой-то удар по этому спевшемуся и спившемуся политическому клану. Дай бог, чтобы их было больше. Так. Слышали ли вы о том, что москвичей на карантине заставляют скачивать какое-то приложение, потом штрафуют, если не загрузил в него свое фото, когда оно потребовало? Саша, ты хочешь что-нибудь сказать по этому поводу?
Я слышал, конечно, только я такого приложения не получал, не устанавливал, и не собираюсь, так сказать, если... Но любой гадости можно от московского правительства ждать, поэтому здесь что-то удивляться.
Я слышал, да, более того, читал не один раз, это как-то сообщение называется, то есть сообщение, приложение называется то ли «Спутник Москвы», то ли еще чего-то, ну, не помню, что-то такое, да, букву «С». Вот, оно, естественно, глюкавое, как и очень многие приложения, которые выпускаются на скорую руку и недоработанные. Вот, масса сообщений о том, что оно выписывает штрафы, так сказать, или тебе приходят штрафы за твое якобы отсутствие на месте карантина, хотя ты там и, так сказать, присутствовал, в самые неудобные часы требуют от тебя сделать селфи для того, чтобы убедиться, что ты на месте, наверное, в рамках твоего дома там, и тому подобного. В общем, короче, вот такая какая-то хрень, вот, что все это с законной точки зрения вообще основано ни на чем, потому что в действительности режим чрезвычайной ситуации у нас никто не объявлял, но его обязывают установить тем, кто попался на карантин. И что значит попался? Это значит, что если кто-то, так сказать, прошел тестирование на коронавирус или антитела на коронавирус или еще что-то, и этот результат стал положительным, чем вас лечить и будут ли вообще, это еще проблематично. А вот то, что на вас наденут цифровой намордник в лице этого положения, это как бы сразу. Вот. Причем более того, если вы его не установите, то вас уже, так сказать, по этому поводу ожидает штраф. Ну, то есть, короче, вот те полицейские меры, которым нынешний режим, единственный, на который он только и способен. Вот. При всем при том, что приложение продолжает оставаться глюкавым. Да что там говорить про приложение, так сказать, глюкавое? У меня был смешной эпизод с личным, так сказать, опытом связанный. Что мне надо было поехать в метро, я, так сказать, взял цифровой пропуск, чтобы уж ко мне не прикопались. И когда дошел до, так сказать, метро, собственно, выяснил, что моя карта не работает в метро. Я, значит, естественно, обращаюсь, так сказать, а в чем, собственно, дело-то? Я говорю, я привязал ее к пропуску, вот все там, да, получил разрешение. Ну, они проверили, так сказать, ну, посмотрели. Это я к ним обратился, подчеркиваю, меня никто не останавливал. Вот. Ну, что дальше? Ну, что дальше? Ну, ничего, говорит, глюкавое приложение, оно там не работает у них всех. Речь идет даже не о вот этом карантинном приложении, а просто тупо о получении как бы вот этого цифрового пропуска. Ну, ничего, ну, открыли мне турникет, я прошел туда в метро. Вот. А потом точно так же проехал обратно. Все равно карта к пропуску не привязалась. Почему? Я не знаю. Поэтому это все, конечно... То есть, я в этой связи с большим пессимизмом смотрю на будущие системы Big Data, о которой мы тоже говорили в одной из своих передач. Что вот где-то она в ближайшие там... 5 лет нам должны этой системой нас обязать. Скорее всего, мало чего из этого получится. Ваше впечатление о Сергее Мечезове? Он вроде директор Ростех. Саш, ты слышал?
Чемезове.
А, Чемезове. Чемизове, это тут, видимо, спутали, да, директор Ростеха. Ты что-то,
ну,
что-то
это один из влиятельных людей, член политбюро путинского. Его старинный приятель, он был его руководителем в КГБ во времена, когда в Германии служил Путин. Поэтому ему отдали всю высокую технологию и так, и среднюю технологию, все промышленные предприятия в эту корпорацию, которая называется Ростех. Корпорация, естественно, не процветает, разваливается. Значит, с большой скоростью. Экономические показатели, так сказать, нулевые. Технические решения, которые принимаются Чемизовым и Шипеловым, это его заместитель по РТ-Инвест. Значит, это то, что связано с мусором. Они пытаются ввести в страну старые мусоросжигающие заводы, которые, кроме сжигания мусора, производят колоссальное количество диоксина, которое отравляет все вокруг себя. Вот, собственно, он этим прославился, и стойкость его с Шипеловым в этом дурацком решении. Он же производит вот эти взрывающиеся аппараты искусственной вентиляции легких. Это Ростех. Ну и много чего там, там чудных приколов, так сказать, какие-то несуществующие планшеты, несуществующие телефоны он создает, которые где-то в Китае закупает. То есть такая дутая, так сказать, ситуация. Ну, что, богатый человек, влиятельный.
Ну, главное, это потребители государственных ресурсов, это же госмонополия, поэтому, так сказать, туда перекачиваются как бы средства. Вроде бы это и государственные предприятия, а в то же время
политически он с Собяниным и с Абрамовичем в одну группу входит.
Да.
И сильно не дружит с Медведевым и Сечиным.
Так, почему Краснов всегда торопит Смирнова с ответами на вопросы? Какой-то невыдержанный. Послушайте, я хочу сказать, что у нас вообще есть лимит на передачу часовой. Мы с Сашей стараемся его выдерживать. И каждый раз не получается. Поэтому, так сказать, то, что он меня торопит, это вполне естественно. Мне очень хотелось уложиться в этот лимит постоянно. Но почему-то вопросов оказывается больше, чем времени, которое мы можем на них посвятить. Так, вопрос. Если не платить налоги, ЖКХ, кредиты, нас же в будущем больше не возьмут ни на одну хорошую работу, это точно того стоит? Что ты думаешь, Саша?
Речь идет о разовой акции, так сказать, которая наступит в тот момент, когда уже приперло дальше некуда. И расчет на то, что судебная система захлебнется и не сможет оформлять с достаточной скоростью наказание за вот эту неуплату. Поэтому, призывая к ней, так сказать, надо выбрать время, когда эту акцию ввести. Собственно, мы ответственные политики, поэтому рассматриваем именно такой вариант действия. Это что-то сродни забастовки.
Ну, в общем,
та ситуация, в которой, так сказать, ты рискуешь, когда ты включаешься в забастовку. Так и здесь вот эта акция. Это по степени отчаяния. Она не насильственная, она не какая-то. И более того, из нее, в принципе, есть выход, что с определенного этапа начнешь платить. Но определенной решимостью надо обладать для того, чтобы пойти на такое действие. Фактически экономическая война против нынешнего руководства страны.
Вообще, если хотите что-то добиться, надо все-таки иметь собственную решимость, а не ждать, что за вас все время кто-то сделает что-то. Я тоже хочу сказать, что результат такой. Тут, кстати, продолжение. Что делать участникам потенциальных массовых протестов типа Болотной, чтобы добиться результата? И как их замутить? Саш, что думаешь?
Я считаю, что на улицу выходить особого смысла нет, кроме как, ну, так, моральная поддержка, понять, сколько нас, чувство локтя, а так практическое действие невозможно. Значит, если против тебя стоят люди с автоматами, ну, что ты вышел? Значит, характер, так сказать, самоубийственный. Я думаю, что никто из нас не собирается соревноваться без оружия с Росгвардией, которая вооружена до зубов. Значит, поэтому, значит, если выходить, то иначе выходить.
Не, ну я со своей стороны хочу добавить только, что я замечаю, что в народе как-то зреет движение в сторону партизанской войны против режима. Но там то сям ФСБ отчитывает, что оно кого-то задержало, и не обязательно мусульманских экстремистов. То есть, как бы люди начинают понимать, что, в общем, так сказать, видимо, в партизанской войне в данный момент есть какое-то решение. Я не знаю, правы они или нет, но это во всяком случае некое решение. Константина я знал, дружил, общался, женщину он любил, мог говорить лишь шутку, у самого у него 4 дочери, которым он желал только счастья. Ну, дай бог. Так, Рокфеллер избавился от акций в нефтянке. Теперь что, и нефть не подрастет, и бестопливные изобретения тормозить не будут? Ну, я не знаю, Рокфеллер это не столько нефтяник, сколько спекулятивный капитал, это надо тоже понимать. Поэтому, если он, так сказать, избавляется от каких-то акций или приобретает, это в первую очередь опыт в спекуляциях, чем, так сказать, вложение на долгий период в какие-то перспективные сектора. По поводу закона против насилия, лучше всего посмотреть на этого, насчет этого у Шульман. Ну, поглядим. Как противостоять телевизору во время революции и не допустить до власти какого-нибудь раскрученного путинским ТВ Навального? Саш, чего думаешь?
Никто не знает, какой будет результат. И кому доверят люди, которые совершат переворот. Кому доверят возможность формировать учредительное собрание и как бы определять дальнейшую судьбу страны. Значит, и кто выживет в этой мясорубке, тоже неизвестно. Поэтому чего мы сейчас гадать будем?
Так, вопрос. Валерий Максимович, как вы считаете, не используют ли тему закона против насилия для раскрутки своих политических квазирелигиозных взглядов? Ну, вы знаете, любую тему можно использовать в любом направлении. Я не думаю, что это специально закон дает именно такое основание. Ну, дальше им будут пользоваться те, кто хочет им пользоваться для своих раскруток. Если в ЗВР 560 миллиардов долларов и в ФНБ, фонд национального состояния, 14 триллионов, почему власть не выдает несчастному народу по 28 тысяч рублей каждому? Ведь это всего 4,2 триллиона рублей. Ну, во-первых, жалко. Вот. Во-вторых, так сказать, они вообще как бы не хотят, чтобы те деньги, которые они затолкали в кубышку, то есть кто-то ими брал, так сказать, и бесплатно пользовался. Потому что ну, сущность воровского режима не такая, понимаете? Это, если я украл у всех вас, то это не для того же, что вам же и раздать, понимаете? Тут как бы психология совершенно другая. Вот те же самые там американцы, европейцы, они исходят из психологии того, что государство работает на общество, даже если это не общество, принимает в качестве своих интересов. А здесь верхушка отчетливо живет в принципе, что государство – это я, что все, что я у общества украл, это мое. Понимаете, никакого оно не общественное и ни для какого общественного блага не служит. Пожалуйста, Саша.
Человек, задающий вопрос, скорее всего, исходит из теории, навальнинской теории «плати или уходи». Я придерживаюсь другой теории «плати и уходи». Потому что никаких шансов у страны под этим руководством, так сказать, нету. Мы не выползем никуда, этот паровоз ехать не будет. Это очевидно, по-моему, уже всему населению, так сказать, и самому руководству страны. Только они не хотят это признавать очевидного факта. Им надо уходить. Перед этим желательно, чтобы они раздали деньги какие-то. Потому что карантин нанес непоправимый ущерб и предприятиям, и людям, и другого варианта запустить экономику, так как не существует, кроме как раздать деньги. Они не для того, чтобы... Это не замена зарплаты. Это компенсация от неудобств. Поэтому она и каждому, так сказать, равную величину отдается. Она и бомжу отдается, и олигарху одинаково, потому что и тот, и другой испытывает неудобства. Один одного рода, другой другого. Но, в принципе, они одинаковые, эти неудобства. Поэтому только деньги эти не лишние никому, и делать им в фонде национального как бы, благосостояния совершенно нечего. Они должны быть у населения. Потому что если ты их раздаешь предприятиям, так сказать, ты дотируешь производителя, а надо дотировать потребителя. Потребитель должен получить деньги, и с этими деньгами так или иначе прийти, кто за манной кашей, кто за ботинками, кто поехал на курорт, кто купил, доложив еще так, 20 раз больше, купил машину новую. Это каждый поступает, как считает нужным, и все части рынка запускаются таким способом. Поэтому это не кейнсианская теория, которая вполне современная, логичная.
Ну, я хочу добавить только к Сашиному сказанному то, что во-первых, эти люди, все-таки это верхушка, это все-таки государство воров, которое совершенно не нацелено на какие-то экономические теории с точки зрения того, чтобы допустить всенародное благо тем или иным путем, и на это глубоко наплевать. И то, что прорывается через уста представителей власти на самых разных уровнях, ну, начиная там от той же Захаровой, которая, так сказать, потрясла тут недавно интернет сообщением о том, что вообще-то путешествовать – это привилегия, которая доступна только элите, а вы тут чего, быдло, как говорится, лезете со своими поездками. Качая теми же заявлениями Грефа, которые периодически у него, так сказать, прорываются о том, что они вот такие элитарные ребята, а вокруг них вот все дерьмо, так сказать, которое, в общем, служит им питательным компостом. И кончая какими-нибудь провинциальными чиновницами, которые там периодически тоже попадают в мини-информационные скандалы, когда, так сказать, попрекают там сограждан тем, что они там что-то себе требуют, понимаете, хотя, так сказать, должны были жевать корочку и тихо утереться, и при этом, как бы упоминает опыт чуть ли Великой Отечественной войны, то ли еще другого, сами, будучи обеспеченными, как говорится, в шелках, мехах и, так сказать, вполне, так сказать, наетой харей, хотя с другими советуют всех продержаться на макарошках. Понимаете, это не какие-то отдельные эпизоды, это мировоззрение всей этой вот публики, которая руководит на сегодняшний день страной и выстраивается по клановому принципу. То есть это чиновница не какая-то случайно забредшая овца в, так сказать, толпу добрых родителей о благе России. Она выстраивает свое мышление под то, как ее строят сверху. И поэтому вот в рамке этого мышления какая-то раздача денег, средств, так сказать, и прочие благодеяния народа, они совершенно не укладываются. Поэтому надо вот исходить из этого. Это совершенно другой менталитет, чем в той же даже буржуйской Америке, там, Германии, так сказать, и какой-то другой у представителей властей. Так, спасибо за ваши передачи. Спасибо и вам за то, что вы участвуете в наших передачах. Извините, что прошлые вопросы, оставшиеся, мы не успели сейчас разобрать. Их, как всегда, оказывается слишком много. Но мы что-нибудь подумаем для того, чтобы все-таки всегда иметь возможность на все из них отвечать. Спасибо вам большое. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и передачи «На самом деле». Всего вам наилучшего.
До свидания. До свидания. Всего хорошего.